Поскольку у нас святки идут, то на святках, естественно, поговорить, предостеречь людей о том, что все-таки мир христианства и мир язычества разделены между собой. Масс-медиа сегодня, в эти дни, как всегда, на святках, прилагает все усилия для того, чтобы слить все вместе в один флакон. Буквально вот сегодня открываю «Аргументы и факты», кажется, и читаю там расписание праздников на предстоящий месяц, и там все рядом, и крещение, какие-то дни Велеса, они весь откуда взявшиеся, интересно, откуда и где их сванились такого рода даты, и так далее, и тому подобное. Ну и, конечно же, во всех статьях о святках пояснять, что на святке же надо же гадать, вызывать всяких духов, узнавать свою будущую судьбу и прочее. Так вот, давайте все-таки воспользуемся этим поводом для того, чтобы поговорить о том, в чем различие между христианством и язычеством. И главное различие будет в следующем. В христианстве, в мире Библии, Бог – это не космос. Вот есть такая черта, по которой довольно безошибочно можно распознать, кто к вам обращается. Это человек, у которого действительно есть какая-то культура религиозная мысль, человек, который стоит на библейских позициях, или же это человек со свободным полетом религиозно-философствующей фантазии. Если в речи некоего проповедника, педагога, публициста встречается выражение «Бог», то есть космос, то есть космос, то есть Бог, природа или Бог, то это признак языческого, ни христианского, ни близкого сознания. В соотношении Бога и космоса в христианской традиции это соотношение подобно отношениям автора и написанной им книги. Автор не живет в книге. Как бы вы ни листали книгу, ни заглядывали куда-то там под обложку и так далее, в этом автора не найдете. Эта книга может вам что-то сказать об авторе, конечно, это так. Но в то же время автор не живет в своей книге. Он свободен по отношению к ней. Любой пишущий человек знает, что такое авторская свобода. Скажем, у меня нередко бывает, что я начинаю писать какой-нибудь текст, книгу или статью, а когда уже я его написал, то я вчитываюсь, и первый абзац перестаю, делаю последним. Или наоборот, последний абзац, некий вывод, ради которого я писал все, я переставляю его в начало. Да? Иногда радикально автор перекраивает весь свой сюжет. Например, Толкин в письмах своих рассказывает, что когда он уже завершил работу над «Властелином колец», он, тем не менее, взял и переписал весь роман. Почему? Потому что одна дата была для Толкина чрезвычайно важна. Это дата 25 марта. 25 марта в романе уничтожается кольцо всевластия, тем самым рушится власть черного властелина. Для Толкина была принципиально важна эта дата, потому что это день Благовещения. Благовещение в западной христианской традиции, а кроме того, в ранней средневековой английской традиции, 25 марта – это еще день Пасхи. Англичане по этому вопросу не соглашались с Римом, это было еще там 6-7 века, они не соглашались с Римом. Они считали, что это слишком сложно высчитывать пасхалию, налагая друг на друга солнечные и лунные календари. А вот пусть будет в один и тот же день всегда, вот каждый год, пусть будет Пасха. В итоге у них всегда была Кириопасха. Всегда совмещались Пасха и Благовещение. И Толкин, который как филолог и историк, он влюблен в этот период, он погружен в него. Вот он именно эту дату избрал для того, чтобы произошла радостная развязка всей его сложной эпопеи. И вот для того, чтобы эта дата была бы логично обоснована в его романе, он переписывает весь роман заново, чтобы разные группы персонажей пришли в нужную точку именно вот в этот нужный день. Итак, у автора есть право взять и начать еще сначала, переписать. И вот Бог по отношению к космосу является тоже таким автором. И в этом надежда для человека Библии, надежда для христианина на то, что Бог не подчинен законам космоса, и поэтому он может все переиграть. Переиграть ради человека, ради его спасения, его блага. И поэтому возможна молитва. Поэтому возможна молитва, которая надеется на чудо. Как Иван Тургенев замечательно совершенно писал, что каждый религиозный человек не делает ничего другого, как только молится о том, что, Господи, ну сделай так, чтобы дважды два не было четыре, а стало хотя бы пять. Это правда, это вот и есть молитва о чуде. И чудо возможно только в том случае, если знакомый нам с вами мир не самозамкнут, не самодостаточен, а есть иное бытие, свободное от этого более низкого уровня. Вот это и есть библейская идея. Соответственно, там, где обожествление космоса начинается, это уже не христианство. В этом мире для человека, который однажды подышал тем, что Осип Мандельштам назвал «я христианство, пью холодный горный воздух», мир язычества для такого человека становится душно, он задыхается. Потому что В мире космоса все слепо. Ничто и никого не видит. Как та же Елена Петровна Блаватская писала, убежденная язычница, антихристианка, она говорит, что высшие там духи, правящие ее космосом, они испытывают не больше интереса к нам, их творениям, нежели Солнце интересуется подсолнухом, который здесь на Земле обращается в сторону Солнышка. Так вот, или действительно весь мир – это огромный и слепой левиафан, огромное слепое чудище, которое нас имеет по разным закоулкам и сортирам Вселенной и мочит нас в них, или же есть не слепая Фемида, не слепой Рок, а есть зрячий взор того, кто через космос смотрит на нас и призывает нас из космоса выйти к нему. Вот это уже монотеистическая идея. Язычество, которое растворяет человека в космосе, не может обосновать принцип свободы человека. Если я – это только часть космоса, часть природы, откуда целое может дать своей части независимость от своей собственной целокупности? Если я растворен в мире, растворен в природе, то тогда я не могу быть от этого свободен. А вот если и в самом деле я лишь частично живу в мире природы, я частично только принадлежу космосу, а что-то самое важное во мне, не от мира сего, является образом Творца, Демиурга, а не космоса, вот тогда у человека есть надежда на свободу. Собственно, это и есть вкратце ход кантовского аргумента, доказательства существования Бога. Помните, когда на Патриарших прудах однажды встретились представители советской интеллигенции, Берлиоз и Иванушка Бездомный, то и встретились они с Фоландом, то этот знатный иностранец как-то обронил фразу. Пил я как-то кофе со стариком Кантом. Занятный, я вам скажу, был человек. Разрушил 5 традиционных доказательств бытия Бога, затем, как бездевку, придумал свое 6-е. На что Иванушка Бездомный говорит, взять бы этого Канта за такие доказательства, в совавки годика на 3. Так вот, речь идет именно об этом аргументе. Все в мире имеет свою причину, а человек свободен. Значит, по мысли Канта, совершенно справедливый, человек не есть часть этого мира. Как Александр Галич позднее пел, а живем мы в этом мире послами, не имеющие названия державы. Вот именно по этой причине христианство и церковь протестуют против всех этих языческих гаданий, поклонений космическим духам, барабашкам и так далее. Потому что это человек тем самым ставит себя на уровень ниже собственного человеческого достоинства, ниже своего собственного призвания. В конце концов, если человек обращается к миру гаданий, это означает, что я уже не вижу над небом, я не вижу лицо Отца. Я не вижу Бога. Я не вижу Бога, и я Ему не доверяю. И поэтому, соответственно, мне приходится как-то подсматривать через замочную скважину, что там за поворот, что со мной будет. И вот, учитывая, что здесь нет никаких ни гарантий на самом деле, да, в этих гаданиях, то есть и надежности нет никакой, но при этом происходит еще некое оскорбление. Понимаете, когда есть действительно любящее отношение между, скажем, сыном и отцом, но немножко странно, если сын начинает заниматься инвентаризацией предполагаемого своего наследства. Составляет списочек, а вдруг папаша от меня что-то спрячет в укромном уголке. Вот надо заранее все его тайники выяснить, чтобы узнать, что мне достанется, а что вдруг он, понимаете, какой-нибудь неизвестный для меня любовница на сторону, может быть, отдаст. Вот там, где такого рода подозрения есть, там уже понятно, что это приговор данной семьи и данному роду, то есть там единство поколений и доверие совершенно уже, оказывается, не осталось. Вот точно так же, что нам дает основание подозревать, что Бог что-то от нас прячет и что-то делает во зло нам? Если таких оснований нет, тогда зачем же проявлять эту нашу недоверчивость и уходить в эти странные гадания, в том числе псевдосвяточные, псевдокрещенские и так далее. Итак, вот по этой причине гадания, языческие заигрывания – это грех против Бога, грех против любви. А второй греховный аспект этих гаданий языческих – это то, что вот человек ставит себе самооценку чрезмерно заниженную. Это ведь чрезвычайно важно, потому что от того, как я себя оцениваю, за кого я себя считаю, от этого зависит и то, каким я вижу свое призвание. Под какой масштаб я буду, с каким масштабом я буду себя соотносить, себя измерять. Если я твердо усвоил, что я потомок обезьян, и что я одномерный человек, то тогда действительно, в общем, я могу измерять свою жизнь теми этапами большого пути, которые мы видели в рекламном ролике МММ с участием Лени Голубкова. И жить, соответственно, от распродажи к распродаже, жить от покупки стиральной машины к приобретению холодильника. И высшая ценность, если удалось купить машину. Да, вот тогда, значит, жизнь состоялась, жизнь удалась, у меня своя машина есть, крутая, хорошая, я даже могу на ней подрабатывать, иногда там где-то бомбить по вечерам. Вот замечательно, жизнь состоялась. Вот если человек живет в мире такого вульгарного нынешнего язычества, все-таки это тоже надо различать, нынешние языческие моды и традиционное народное язычество. Потому что мир язычества многолик, и там есть серьезные образцы истинного и служения, жертвенного служения. Ну, те же индийские йоги, в конце концов, да, которые идут всей своей жизнью, всей своей душою, жертвуют ради того, во что они верят. Но что касается нынешних читателей гороскопов и тех, кто сегодня здесь, живя в России, занимается всякими псевдосвяточными гаданиями, как раз это люди, скорее, которые ничему не способны служить, и поэтому они бесконечно далеки от любой религии. Это им кажется, что они тем самым совмещают христианство и какие-то языческие традиции. На самом деле ни того, ни другого они не впускают в свое сердце. Это совершенно особый тип людей, не скажу, что новый, но сегодня чрезвычайно заметный и массовый, человек, который входит в мир религии как в супермаркет, с такой тележкой, в которую он понемножку наваливает с разных полочек. С этой полочки эту бутылочку, с этой полочки эту пачечку, и затем и торжествующе идет к кассе, и затем на автомобильный паркинг. Вот как я вот все это я набрал, всем себя обеспечил. И вот современные люди полагают, что если у меня в доме на книжной полке рядом стоят какая-нибудь Брахмапутра, Коран и Новый Завет, и какая-нибудь еще Велесова книга, то значит, вот какой я, не то что эти упертые попы, вот, мол, я, видите ли, все в себе совместил. Но на самом деле любой путь человеческого роста предполагает выбор, предполагает ограничения. Если ты поступаешь в институт на определенный факультет, то тем самым закрываешь для себя иные возможные специальности. Каждый шаг вперед предполагает, что какой-то перекресток ты прошел, куда-то не свернул. Но только если ты будешь идти по своему пути, тогда некий плод будет. А самая бесплодная вещь – это вот и болтаться по перекресткам, шарахаясь то в один переулочек, то в другой, и в итоге, на самом деле, всегда оставаться равным себе самому, неверным даже себе именно, равным своему, своей собственной дурной духовной нищете и никуда не расти. Вот это и есть массовый путь современного синкретизма.